Давай помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами поговорим о соединении духовного истинного в сознании у человека церкви с небесным добрым от Господа. В книге «Новый Иерусалим и его небесное учение» было сказано следующее. Господствующая любовь есть самой сущностью жизни у человека, и она задает все качество его существования, а по смерти она образует его как духа. То есть господствующая любовь, она по сути является качеством человеческого существования. И более того, именно господствующая любовь определяет то, каким духом человек станет вечность. Все внешние обстоятельства жизни человека, они могут быть самыми разнообразными вот, во внешнем образе, но качество им придает, и качество для вечности в них определяет именно господствующая любовь. Как дальше говорит об этом латинское слово, сущность жизни человека есть его любовь. И какова любовь, такова жизнь, и даже весь человек. Господствующая или же управляющая любовь есть то, что образует человека. Эта любовь имеет у себя в подчинении многие другие роды любви, являющиеся производными от нее. Они проявляются в других видах, но все же каждый из них находится в господствующей любви и совместно с нею образует одно царство. То есть у человека может быть очень много различных видов любви, аппетитов, привязанностей, стремлений. Но качество каждого вида любви определяется его господствующей любовью. И одна и та же подчиненная любовь, например, любовь к чувственному какого-нибудь ни было рода, она может казаться одинаковой. Вот, например, скажем, любовь к чувственному в супружестве и любовь к чувственному в действиях похотливых. Как бы и там есть любовь к чувственному удовольствию, получаемому во время этих действий. Но качество их определяет господствующая любовь. Но более того, иногда даже в супружестве может проявляться похоть, как это описано в любви супружественной. И наоборот, иногда при кажущемся внешнем разрушении супружественного жизни может проявляться все-таки внутренняя любовь супружественная, если господствует внутренняя господствующая любовь к доброму человеку. И именно это будет определять посмертную жизнь и посмертную судьбу человека. Именно поэтому ангелы, когда они рассматривают духа в той жизни, они смотрят не собственно на его дела, а они смотрят на его намерения в этих делах. Или господствующая любовь – это самое скрытое, самое тайное, но в то же время самое сильное намерение в любви, в любом деле у человека, потому что именно она определяет, к чему стремится конечная цель этого действия, вне зависимости от многих форм, которые это действие принимает. Например, скажем, действие лишения жизни. Оно может быть и действием, направленным на удовлетворение человеческой похоти, ненависти, мщения и так далее. И оно может быть направлено на установление в обществе порядка, то есть уничтожение тех, которые разрушают общество. И кажется, действие одно и то же, лишение жизни. А суть этого действия, это конечная цель, к которой стремится любовь человека, осуществляющего это действие, может быть совершенно противоположной. Именно поэтому, скажем, вот часто люди говорят, Слово Божье говорит нам не убий, поэтому нам нужно отменить и смертную казнь, и не сопротивляться злу насилием и так далее. Это все ложное восприятие. Потому что далеко не всякое отнятие жизни Слово Божье определяет как убийство. Потому что когда отнятие жизни происходит для наведения порядка, для сохранения доброго в обществе и так далее, то оно не является убийством, а является его противоположностью. Оно является, наоборот, борьбой против расходившейся ненависти, мстительности и приведения общества в порядок.
А как же бить по левой, поставь правую?
То же самое. То есть все определяется целью. И в латинском слове есть такое место, где сказано, что один человек может всю жизнь посвятить церкви, обратить многих к Господу, буквально каждый день трудиться ради спасения душ человеческих, а сам закончить в преисподней. Если все это делает он из господствующей любви к своему собственному.
Нет, это исключение.
И человек наоборот может. Но это мы потом обсудим, пока это пример по ходу. И поэтому господствующая любовь, она определяет качество любого, даже самого малейшего поступка в жизни у человека. Что человек превыше всего любит, непосредственно присутствует в его мысли, а также в его воле, и образует самую суть его жизни. Так, например, кто превыше всего любит богатство, состоящее или в деньгах, или во владениях, тот непрестанно обращается душою к тому, каким бы образом приобрести себе их. Внутренне радуется, когда приобретает, и внутренне страдает, когда теряет их, ибо сердце его находится в них. Кто превыше всего любит самого себя, тот во всех обстоятельствах вспоминает о себе думает, о себе говорит, себя ради действует, ибо жизнь его исключительно жизнь ради самого себя. То есть человек может вроде бы работать для общества, для ближнего, для церкви, для Господа, и в то же время работать исключительно для самого себя. И человек, например, наоборот, может заботиться о своей семье, о своем собственном благополучии, о своем собственном приобретении, но при этом не полагать сердце своего в этом, а вся его любовь сосредоточена в его служении обществу какому-либо. И поэтому его заботы о своем собственном становятся тогда лишь подчиненными любвями, которые служат господствующей любви его. Человек имеет конечной целью то, что он превыше всего любит. Он взирает на то в общем и в частном каждого обстоятельства своей жизни. Оно в воле его подобно сокровенному течению реки, которая влечет и уносит его даже тогда, когда он занимается чем-нибудь другим, ибо оно есть то, что одушевляет его. Это то единственное, что человек отыскивает и видит в другом человеке при общении с ним, и согласно этому же он руководит или поступает с ним. То есть говорится, что благолюбие – это взирание на доброе в ближнем. И человек в ближнем ищет то, что господствует в нем самом. Когда человек озабочен, например, общественным, он в ближнем ищет такого же общественного добра. И одобряет, и радуется всему, что соответствует близкому ему. И наоборот, когда человек заботится только о себе, то его в ближнем всегда будет интересовать, что этот ближний может дать лично ему. И если он видит, что с этого ближнего нельзя ничего получить для себя, то он его будет презирать, стараться подчинить, заставить его действовать только ради самого себя. То есть именно господствующая любовь обладает качеством любви к ближнему. Человек совершенно таков, каково господствующее в его жизни, посредством чего он и отличается от других, и согласно ему образуется его небо. Ибо если он добр, и его ад, если он зол, оно есть воля его, его собственное, его проприум и его природа, ибо оно есть само бытие его жизни. Оно не может измениться и после смерти, потому что оно есть, собственно, сам человек. То есть мы с вами уже говорили об этом, когда обсуждали, что происходит с человеком после смерти. После смерти человек сначала подвергается полному расформированию, начиная от самых нижних составляющих его жизни, когда отходят ассоциированные духи, благодаря которому формируется его чувственное, то есть его тело, его социальная среда, его внешние обстоятельства жизни. И потом расформировывается вплоть до самого внутреннего, из чего образовывалось, например, внутренние его органов, то есть его тело, его сердце, его легкие. Поэтому тело распадается и исчезает, и человек начинает в том мире собираться заново, начиная с самой высшей открывающейся в нем степени, то есть небесной. Но человек собирается вокруг определенной шпульки. Вот знаете, как есть такие пирамидки, на которые нанизывают множество кружочков, когда строят. И вот в центре пирамидки вот эта вот шпулька. И вот эта вот шпулька в человеке – это его господствующая любовь. Только в мире на эту шпульку может быть нанизано множество различных кружочков. И доброго, и злого. Потому что даже злым по чисто мирским резонам иногда выгодно творить добро. Ради самих себя, ради своей репутации, ради своего, скажем, благополучия мирского. И поэтому в этом мире редко бывают люди или полностью святые, или исключительно дьявольские. В человеке все намешано. И на этом основании, потому что и вот в этом разница между человеком и духом. Когда дух собирается вокруг своей господствующей любви в том мире, то на эту шпульку уже нанизывается только соответствующая и однородная этой господствующей любви. А все неоднородное и несоответствующее удаляется в опустошениях. Латинское слово не раз говорит, что божественное провидение не терпит, чтобы в человеке соединялись разнородные вещи. И доброе должно соединяться с добрым, а злое со злым. Но в человеке это не всегда бывает возможно. И именно потому, что в человеке это не происходит, есть возможность спасения человека, так как в нем есть и доброе, и злое, то Господь, действуя из доброго, может, постепенно меняя его сознание, его сначала преобразовывать, а потом и возрождать. А вот в духе остается только однородное. И те, которые, у которых господствующая любовь происходила из какого-нибудь небесного сообщества, она под себя там подбирает только однородное ему доброе. Человек становится ангелом и идет в небеса. И наоборот, человек, в котором была господствующая любовь из какого-либо адского сообщества, он там подбирает под себя только злое, соответствующее этой любви, и превращается в адского духа и идет в ад. И спасение этого духа уже невозможно в целую вечность. Есть люди, которые держатся такой идеи даже в новой церкви, что, дескать, в результате все будут спасены Господом. Почему они держатся такого мнения? Потому что они спасением понимают по чисто чувственным, природно, вот как перемещение из одного места в другое. И они совершенно не рассматривают те процессы, которые описаны в латинском слове, что происходит с трансформацией, как человек превращается в духа. Потому что хотя всякий дух происходит из человека, и всякий человек – это дух, облаченный в тело, но разница между человеком или же духом, облаченным в тело, и духом, пребывающим в духовной степени, заключается именно в том, что дух в результате становится полностью однородным. Если это дух адский, то он становится полностью однородно злым. И тогда спасти его от зла, это значит фактически спасти его от самого себя. Полностью его уничтожить, потому что в нем нет ни капли ничего доброго после этого. И не остается ничего доброго в целую вечность. Это, скажем, вот, например, если человек там женился или женщина вышла замуж по любви, и спасти ее от брака, это фактически уничтожить или его, эту любовь. Никто не терпит, чтобы уничтожали то, что он любит. А дух – это одна, но пламенная страсть. И невозможно спасти человека от того, что он любит превыше всего, и более того, проявлением которой любви он является. И вот в этом вот и основная разница между человеком и духом. В человеке есть некая господствующая любовь, но ей принадлежит целое царство, в которое наитствует вся общность мира духовного, и преисподние, и небеса. И эта господствующая любовь использует это царство. Если она небесная, она использует это царство в небесных стремлениях ради небесных целей. Если она адская, она использует это в адских целях и в адских стремлениях. Но человек может поменять свою господствующую любовь, потому что он композитен. Дух же есть воплощение господствующей любви во внешние образы его существования. И убрать его господствующую любовь – это его полностью уничтожить. Именно поэтому нет ни преобразования, ни возрождения для духов в том мире. Точно так же, как для ангельского духа нет возможности вернуться снова и пасть в преисподнюю. Никакой ангельский дух не может пасть с неба, как это вот в легендах, так сказать, церковных присутствует. Некие ангелы обратились против Господа, пали. Пали люди древнейшей церкви, но не ангелы этой церкви, которые уже с Господом были навсегда, так как они преобразовались, очистились и возродились в этом мире. И вот эти вот два основных рода любви, или же любовь небесная, которая состоит из любви к Господу и любви к ближнему, и любовь адская, которая состоит из любви к своему собственному и к любви чувственному ради чувственного, вот только они определяют качество и вечную посмертную судьбу человека. Как опять же дальше продолжает латинское слово, есть два рода любви, из которых, как из своих источников, проистекает все доброе и истинное. Есть также два рода любви, из которых проистекает все злое и ложное. Два рода любви, из которых проистекает все доброе и истинное, суть – любовь к Господу и любовь к ближнему. А два рода любви, из которых проистекает все злое и ложное, суть – себелюбие и любовь к миру. Последние два рода любви – совершенно противоположны первым двум. Два рода любви, из которых проистекает все доброе и истинное, и которые, как сказано, суть любовь к Господу и любовь к ближнему, создают у человека небо. Поэтому они также и господствуют на небе. И так как они создают у человека небо, то создают у него также и церковь. Два же рода любви, из которых у него проистекает все злое и ложное, и которое, как сказано, суть себелюбия и любовь к миру, образует ад у человека. Поэтому они также господствуют и в аду. То есть, если человек хочет определить свою судьбу в вечности, он должен постараться определить, какого рода любовь в нем господствует. А для того, чтобы определить, какая рода любовь в человеке господствует, как говорит латинское слово, он должен взирать к удовольствиям своей жизни, то есть к тем целям, к которым стремится его удовольствие. И вот так он и может определить, какого рода любовь в нем господствует. Но в отношении человека падшего человечества или же человека гения духовного, тут сомнений быть не может. Врожденное зло с самого начала в нем засевает любовь адскую, или же любовь к собственному, любовь к чувственному. Именно поэтому Господь и говорит, если не уверуете, что я-то, я есть, то есть что я Бог воплощенный, не покаетесь, не последуете моим заповедям, как абсолютному руководству своей жизни, то вы погибнете во грехах ваших. Вот в этом разница. То есть для того, чтобы сообразить, какая любовь является врожденной и господствующей, современному человеку вот после падения много не надо. Ему достаточно только посмотреть, к чему он стремится в каждом действии, в каждом деянии своей жизни. И ему нужно испугаться этого. Именно для этого Господь послал откровение через Сваденборга, в котором он описал, что такое небеса, что такое ад, какая участь ждет людей, которые погибнут во грехах своих. Чтобы люди испугались и задумались, как и что можно исправить в своей жизни, чтобы у них была другая вечность. Ибо, как было сказано выше, два рода любви, из которых проистекает все доброе и истинное, и которые, как сказано, суть любовь к Господу и любовь к ближнему, создают у человека небо. У людей небесного гения с чистым волителем, господствующая в них любовь к Господу, образует в нижней сфере, как свое основание, любовь ко ближнему, которая у них также небесна. То есть вот в этом заключается разница между человеком духовного гения и человеком небесным, то есть не падшим. У них господствующей любовью жизни была любовь Господа. И когда они рождались в природном, то в природном они из свободного выбора выбирали эту любовь небесную Господу. И поэтому они не любили ближнего ради своего ближнего и даже ради служения ближнему, а они любили ближнего из любви к Господу. Они взирали, так сказать, в своих сотоварищей и видели в них проявление Господнего и любили их из Господнего в самих себе. Вот это вот есть небесная любовь к ближнему. И действия, которые они совершали в чувственном или же в мире как бы внешнем, они также были небесными. У них была и небесная любовь к ближнему, и, то есть духовная небесная степень, и у них была природная любовь к природному доброму. У них и доброе было также небесное. Но в отличие от них, у человека падшего, у которого волительное отделено от мыслительного, или же у человека гения духовное, существует два волительных. От его рождения у него существует его собственное волительное, происходящее от господствующей в нем любви к собственному и к мирскому. Это есть его личное. И из этого личного он любит только себя, и он любит чувственное ради тех чувственных удовольствий, которые он получает. И вот эти две любви и образуют в нем ад его падшего волительного. Как в свое время выражался Григорий Сковорода, смешные люди в аду живут, а в ад попасть боятся. То есть, когда в человеке господствует любовь к собственному и любовь к чувственному ради чувственного, все его внешние действия – это ад, и его природное совершенно адское. Даже если он ходит в церковь, регулярно молится, бьет поклоны и так далее, это адское действие, потому что он думает о спасении, как о спасении своего собственного. Поэтому в его представлении спасение становится совершенно чувственным, представлением о некоем спецраспределителе, куда его впустят, чтобы он продолжал жить своей адской жизнью, продолжая свои адские действия. И когда ему говорят, что спасение – это спасение от того, что составляет самую суть его жизни, то есть от того, что он в себе любит, то он скажет: да вы что, с ума сошли? Зачем мне такое спасение? Я-то это люблю, я-то это делаю по любви, а вы меня от моей любви хотите спасти? Вы хотите меня ограничить в моих действиях, которые проистекают от того, что я люблю больше всего в мире? Да вы сумасшедшие! Вот эти люди выдумывают для себя все эти безумные религиозные доктрины, все это Вавилонию, когда они думают, что они сами будут для себя творить небеса, что они сами будут определять, что есть небо и что есть доброе. И такие люди своими собственными руками творят преисподнюю для своего собственного использования вечности. Но вот если человек преобразуем и возрождаем Господом, то у него тогда образуется волительное в его мыслительной части, потому что его волительная часть падшая от его рождения, мертвая. И вот это новое волительное образуемо у него из духовной степени Господней любви, из которой тогда в нем формируемо царство Господа духовное или же духовное небо в его волительном. И вот это вот очень важно, почему вот у нас идут споры постоянные, как переводить латинское слово «caritas» и почему, вот что оно значит в системе небесного учения. Люди часто думают, что «caritas» – это дела добрые. Но добрые дела есть лишь проявление. Вот на эту тему у нас было целое несколько занятий, где было показано, что согласно латинскому слову, а «caritas» в его обозначении – это духовная степень божественной любви. Она проявляется как любовь к ближнему. Любовь к ближнему, согласно латинскому слову, это любовь к служению. И в человеке духовная степень божественной любви, которая вот в свое время мы определили как благолюбие при переводе, то есть любовь ко благу, она проявляется как любовь к служению из любви к доброму. Но в своей основе, в Господе, это именно его божественная духовная степень, его духовная божественная. И поэтому, когда Господь входит в мыслительную часть человека, он входит в нее своей божественной степенью и присутствует в нем непосредственно как Дух Святой, как это определяет слово «Дух Святой». То есть что такое Дух Святой? Это божественное исходящее Господа у человека в сознании, в его мыслительной части. А вот из его присутствия в человеке образуется новое волительное. И вот это вот новое волительное образуется из любви к добрым служениям. Причем изначально оно образуется из любви к добрым природным служениям. И вот эти-то добрые природные служения и называются в латинском слове делами благолюбия или же добрыми делами. Но в этих добрых делах благолюбие еще только присутствует представительностями по соответствию. Они представительствуют духовную степень божественной любви, но они до человеческого возрождения ей еще не соответствуют. И вот это вот очень важно понимать для того, чтобы уловить, что происходит в сознании человека и происходит, и как это происходит. И вот в этом заключается, как мы уже говорили, и разница между падшим духом и падшим человеком. Потому что у падшего духа, образуемого из человека гения духовного, в отличие от того же человека, из которого он образуем, волительное не разделено с его мыслителем. Потому что, пройдя опустошение, он образуется в совершенно однородное существование. И его мысли, так сказать, мыслительная часть тогда становится лишь внешней формой его волительной части. То есть тогда его волительная часть – это его бытие, а мыслительная часть – это его существование. И оно образует внешние формы его преисподней. А у человека, как у существа композитного, у него есть несколько влияющих на него существований, вернее, влияющих на него бытий, которые образуют различные аспекты его существования. И поэтому у него есть аспекты существования, образующиеся из воздействия адского, и есть аспекты существования, образующиеся из воздействия небесного. И поэтому в его рассознании помыслительном это все перепутано. Но именно поэтому он может мыслить об истинном, даже когда он его не любит. И поэтому он может принуждать себя и менять степень своей жизни. Хотя на самом деле принуждение самого себя у него происходит тогда, когда он позволяет Господу менять его внутреннее состояние. То есть вот в пазл перекладывает. Человек – это как пазл. А Господь в этом пазле может перекладывать различные части. А в этом пазле есть черные составляющие и белые составляющие. И Господь может постепенно черное убирать, а белое выкладывать. И после смерти провести разделение. Все черное сыпать в ящик и усыпить. А из белого развить ангельского духа. Или наоборот. Если человек сам выкладывает пазлы и постепенно подчиняет и закладывает вот все, что происходит от влияния небесного, его существование, то после смерти это все белое усыпляется, и он навсегда остается вот этим вот адским духом. Но надо понимать, что наше спасение возможно именно потому, что на нас оказывает влияние одновременно и небо, и преисподнее, и мы находимся в равновесии между ними. И поэтому наша внешняя жизнь, вот то, что мы воспринимаем как внешнее свое существование в мире, наше тело, окружающие нас предметы, окружающие нас личности, социальные отношения, в них присутствует одновременное влияние и небесного, и адского. Как мы уже говорили, поэтому голуби у нас не идеальны. Голубь представительствует Духа Святого, то есть высшие духовные помыслы. Но если вы возьмете реального голубя в нашей реальности, той, которая как бы находится вне нас, материальной реальности, то какой же он идеальный представитель духовного состояния души человеческой? Он и грязный. Некоторые даже называют голубей летающими крысами поэтому. И ведет себя не как существо высшего порядка. Роется в мусорниках, там может заклевать своего товарища и так далее. Как так? А вот все и потому, что внешние предметности нашего существования, которые существуют только в нашем чувственном восприятии, они образуются из вот этого равновесия влияния в нашу рассудочную часть, еще раз подчеркну, нашу мыслительную часть, и небо, и ад. Потому что внешнее человеческого существования образуется из представительств по соответствиям его памяти природной. Это мы с вами будем разбирать, я надеюсь, в последующих занятиях, если Бог даст, что такое память природного, как из нее это образуется. Но мы уже не раз говорили о том, что никакой такой внешней реальности вне сознания нет. А это всего лишь чувственные образы, в котором сознание воспринимает то, что его формирует и составляет в его последней или же природной степени восприятия. И вот природную степень восприятия формирует наитие всей общности мира духовного, как адского, так и небесного. И именно поэтому человек и может менять господствующую любовь в своей жизни. Из этого равновесия, выбирая, какая любовь будет в нем господствовать, адская или же небесная. Но именно поэтому любовь ко ближним, которая образующаяся у человека духовного гения, она также духовна, потому что она образуется из духовной степени божественной любви. Вот это еще раз подчеркну, у людей небесного гения, то есть до падения, даже любовь ко ближнему, она небесна, а не духовна. То есть она образуется из любви ко ближнему, из любви в ближнем Господнего проявления чистого. А человек духовного гения, он любит во ближнем проявление определенного рода служений, проистекающих из духовной степени божественной любви. Он не может непосредственно любить Бога. Потому что Бога можно любить только в ближнем. Даже люди небесной церкви, они не могли непосредственно любить Бога такого, как Он есть. А они могли любить Бога в проявлениях, как Он ограниченно проявлялся в их сознаниях и в сознаниях их сотоварищей. То есть они могли любить Бога любовью божественной, но адаптированной к их сознанию. А человек гения духовного не может любить Бога непосредственно даже вот этой адаптированной любовью. Он может любить Бога через проявление духовной степени его любви в своих ближних. Ибо эта любовь в нем к ближнему образуема опосредованно от небесной степени Господней любви, которая обретается в Господе, действующего Духом Своим Святым в душе возрождаемого человека, но которая принадлежит там исключительно и единственно Господу. А вот в человеке действует она сугубо опосредованно, через благолюбие или же духовную составляющую Господней любви. Поэтому-то латинское слово и говорит о том, что в церкви духовной существует духовная истина, проистекающая от небесного доброго, где небесное доброе принадлежит исключительно Господу и человеку никогда не присваиваемо. Но именно соединение с этим самым небесным добрым и спасает человека, оживотворяя духовное истинное в нем. Мы, если вы помните, это было очень давно, одна из самых первых проповедей, которая говорила, что после падения образовалась древняя церковь, и в ней присутствовала духовная истина. То есть они знали науку соответствий, они знали о духовных служениях, которыми человек может быть спасаем. В начале этой древней церкви они даже исполняли эти духовные служения, пока знание соответствия не обратилось в них магию. Но они не были спасаемы этими служениями. Почему? Потому что духовные истины древней церкви образовались представительствами по соответствию в их мыслительной части из древнейших небес, ангелов небесных. Они представительствовали по соответствиям этих ангелов, но любовь в этих представительствованиях принадлежала не им, а ангелам древнейшей церкви. Эти истины в их состоянии изображали, вот как мертвый каменный идол, он изображает, как икона, она изображает Бога, но Бога непосредственно в ней нет. Их души были полны этими идолами, что представительствовалось их идолопоклонническими богослужениями. Но там не было спасения. И вот когда пришел Господь, и в Иисусе Христе, человеке, жившем в мире, сделал из потенциальной актуальной духовную степень в творении свое, он сделал это посредством своей божественной степени, через которое было небесной степенью. Вот разница между людьми древнейшей церкви и Господом Иисусом Христом заключалась в том, что в каждом человеке, даже чистого человечества, божественное присутствие в их сознании было адаптированным, то есть ограниченным. Ограниченным присутствием, не в самой себе, а в своем присутствии. В Господе же Иисусе Христе божественное присутствовало неограниченно. Проявления, да, были ограничены. То есть, что такое проявление? Служение. Действие Господа Иисуса Христа, пока Он был человеком в мире. И проявления были ограниченными. Проявления не только вот, что Он ходил в Иерусалимский храм ограниченный и так далее, а проявления к спасению человека, они ограничены ограниченностью самого человека. Но в них жила неограниченная божественная любовь к человеческой расе во всей Вселенной. И когда он совлек себя материальное, то есть когда он отрешился от вот этих своих ограниченных служений, которое было его человеческое в мире, вот тогда в творении и небесная степень божественного, и духовная степень божественного обрели свою полноту. И вот этой полнотой он, небесной полнотой своей небесной степени, он воцарился в сознаниях ангелов небесных. А из полноты своей духовной степени он воцарился в сознании людей древней церкви, живших от момента падения и до момента его пришествия, и образовал из них свое духовное царство, или же ангелов духовных. И вот в ангелах духовных его небесная степень, вот если вы вспомните проповедь «Семь степеней бытия», если нет небесной степени, то не может быть и духовной степени, потому что божественное наитие нисходит по степеням непрерывно. И вот Господь живет у всякого человека в сознании, и даже самого последнего адского человека, и даже у самого последнего адского духа, он живет вот этим своим Духом Святым. И Дух Святой – это божественное исходящее, непосредственно присутствующее в сознании у всякого человека, присутствующий в неограниченности, но воспринимаемое ограниченно. Вот это вот как сказано, что божественное есть во всяком времени отдельно от всякого времени, во всяком пространстве отдельно от всякого пространства и во всякой личностности отдельно от вот этой вот личностности. Во всякой личностности, даже самой адской, живет Господь Иисус Христос и дарует ему жизнь и существование. Но вот качество восприятия этой жизни и этого существования зависит от этого самого сознания. Если это сознание возрождено, оно воспринимается в царство духовное. Если же оно не возрождено, то это воспринимается в преисподнюю адскую, которая, тем не менее, организуется по законам божественного порядка. И когда человек, если человек возрождается, то сначала Господь ему дает истину духовную, то есть истину, в которой нет ни жизни, ни спасения. Но эта истина, для того чтобы она ему даровала впоследствии спасения, она должна быть соединена с небесной Господней любовью, которая присутствует в раздельной степени по отношению к его духовной божественной любви, которая и называется благолюбием, то есть внутренней любовью ко благу. Потому что пока человек преобразуется, в нем есть духовная любовь к доброму природному, которая по себе мертва. Вот мы с вами не раз уже сравнивали, как вот тело человеческое, разрубленное на куски, как в сказке, сначала поливается мертвой водой, и от этого срастается. И вот эта вот мертвая вода, это есть духовная истина, которая только представительствует по соответствиям истины небесной древнейшей церкви. И вот эта духовная истина – это слово, божественное слово в его трех божественных заветах. То есть слово языка еврейского, слово языка греческого и слово языка латинского. Но само по себе даже латинское слово, истина из латинского слова, не дают человеку спасения. Почему? Потому что они в себе мертвы. Они учат человека к действиям природным, проистекающим из духовных истинностей. Но эти действия в нем не оживотворены. И для того, чтобы они были оживотворены, их должна наполнить любовь Господа Небесного. Небесная. В книге «Тайны Небесные» есть целое, вот я нашел целое такое как бы место, которое описывает, как, каким образом происходит соединение доброго небесного, которое принадлежит исключительно Господу Иисусу Христу, с истинной духовной, которая насевается в сознании человека через исполнение заповедей, предписанных в божественном слове. Прежде всего, в латинском слове, которое истолковывает заповеди Ветхого и Нового Заветов. И вот там это дается, отталкиваясь от толкования на место в книге «Бытие». Вот, слушай. Вот, в книге «Бытие» сказано было. Вот виноградная лоза передо мною.
Кто это говорит?
Это говорит Иосиф. Он о своем сне рассказывает. Вот виноградная лоза передо мною. На лозе три кисти. Она развилась, показался на ней цвет. Выросли и созрели ягоды. То, что в слове, это означает соединение духовного истинного с небесным добрым, это очевидно из значения созревания, которое в духовном смысле есть развитием перерождения или же возрождения, вплоть до соединения истинного с добрым. И таким образом, до полного соединения всего этого в сознании у человека. А также и значение кистей виноградных, как истинного из духовного доброго. А также и значение ягод, как доброго из небесного истинного. В данном случае – в чувственном сознании у человека. Соединение всего оного в чувственном подобно созреванию виноградных ягод в кистях. Ибо в перерождении или же в возрождении все истинное в сознании стремится к соединению с добрым. Ибо прежде такого состояния истинное отнюдь не обретает жизненности. До такого своего соединения с добрым и, соответственно, не становится в сознании плодоносящим. То есть, как нам известно, все внешние предметности в мире есть театром, представительствующим царство божественное духовное. И вот виноград, как растение, он представительствует истинное духовное, а его произрастание, созревание на нем ягод, вот когда мы зримо видим, вот как, знаете, на лозе сначала начинаются кисти, и там вот эти зародыши ягод. И они такие, если их попробовать на вкус, они горькие, ими не наешься. А вот когда их начинает наполнять сок, и они превращаются в ягоды, вот этот сладкий, пахучий сок, вот это вот представительство по соответствиям в нашей реальности того, как внутри нашего сознания истины, вот кажется слово «сухая наука», да, вот мы берем латинское слово, изучаем, и там какие-то классификации, перечисления того, того, вот это вот наука. Но это в нас Господь выращивает виноградную лозу. Пока на ней еще нет ягод. Вот плод науки, он горек. Но когда мы, вот чтобы эти ягоды выросли, мы должны свой виноградник вскопать, выкинуть камни, наносить почву, посеять семена сухие, вот эти вот, вырасти лозу, еще ее культивировать несколько лет, пока на ней наконец появятся не дикие ягоды, а настоящие. Вот это вот все происходит, когда мы изучаем вот эти кажущиеся мертвыми науки и слова. Конечно, хотелось бы трах-ты-бедох, и сразу появился виноград на тарелочке. Но оно так не бывает. Все должно происходить через определенные действия. И чтобы в результате появился виноградник с ягодами, перед этим нужно очень много и тяжело поработать. И внутри нашего сознания прежде всего. Соединение всего. Все это представительствуемо внешними образностями перед восприятием сознания. Во всяких плодах всевозможных деревьев в период созревания оных. Посредством незрелых плодов, которые здесь были обозначены кистями, представительствуемо то состояние сознания, когда истинное все еще преобладает, но созревшими плодами или же виноградными ягодами представительствуемо то состояние, когда преобладание получает уже доброе. Каковое преобладание доброго представительствуемо также ароматом и сладостью, которые ощущаемы в созревших ягодах винограда. И это относится ко всем плодоносящим деревьям, к яблоням, к фигам, грушам и так далее. Просто различные виды доброго духовного представительствуемы различными деревьями. То, что виноградные ягоды означают доброе человеку духовное, и таким образом благолюбие, очевидно по многим местам в слове, как, к примеру, у Исаии. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. Он ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Где виноградник означает церковь духовную, а его ожидание, что он принесет добрые ягоды, означает все доброе благолюбие, а принесенное им или же виноградником диких ягод означает здесь все злое, происходящее от ненависти и мстительности. Вот когда мы берем, например, Ветхий Завет и его читаем, то там всего лишь вот такие истории каких-то древних иудеев. Ну вот, развел он виноградник, а что? Вырастил он этот виноградник, пошел он на войну. Вот что нам дает латинское слово? Оно показывает нам, что вот эти вот внешние природные события, описанные и зафиксированные в тексте Ветхого и Нового, в общем-то, Завета, хотя в Новом духовное все-таки раскрыто более внутренне, что они представительствовали по соответствиям в отношении тех процессов, которые идут в человеческом сознании. То есть латинское слово для нас открыло, что Ветхий Завет со всеми его историями, сельскохозяйственными описаниями и так далее, это все описание процессов, происходящих в человеческом сознании. И что из них может быть извлечена наука о человеческой душе, о преобразовании человеческой души и о способах преобразования этой души. И эта наука сначала – это ягоды незрелые. Вот когда мы ее изучаем, мы как бы только закладываем этот виноградник. Но если мы будем его поливать, то он может дать нам ягоды зрелые, полные вот этого замечательного сока божественного доброго. А может дать и ягоды незрелые, то есть злые ягоды, о чем и говорит вот это место у пророка Исаии. Вот снова там же, у пророка Исаии. Так говорит Иегова. Когда новое вино появляется в грозди, тогда говорят: не повреди ее, ибо в ней благословение. Где новое вино в грозди означает истинное и доброе в природном восприятии сознания. То есть, когда начинает доброе из божественной степени небесной любви наполнять вот эти грозди, вот эту науку, тогда оно может быть повреждено. То есть грозди выросли вроде в ягоды, а в ягодах нет сока. И вот это вот предупреждение, как бы живое представительство по соответствиям, что мы очень осторожно должны обращаться с этими научностями в своем сознании. Далее, у Иеремии. «До конца оберу их, — говорит Господь, — не останется ни одной виноградины на лозе, ни смоковницы на смоковнице. Где не останется ни одной виноградины на лозе, означает здесь, что в сознании человека, который повредил в себе вот эти вот процессы, нет никакого внутреннейшего или же рассудочного доброго. И нет смоквы на смоковнице, означает, что в сознании отсутствует важнейшее или же природное доброе. Ибо виноградная лоза есть по значению мыслительной составляющей сознания. И когда там или же в мыслительной части сознания происходит соединение истинного и доброго, то только тогда виноградная лоза есть рассудочная, ибо рассудочная от оного происходит. Но должна быть не только виноградная лоза, должны быть и смоква. То есть виноградная лоза – это как бы основа Писания. Но смоква – это природное доброе. Тут сказано, что природное доброе важнейшее. Если нет природного доброго, если нет добрых дел жизни, а первое природное доброе – это борьба против зол, как грехов от Господа, и только потом появляется доброе, как делание доброго непосредственно, уже оказывание дел благолюбия ближнему, то тогда виноградная лоза не может появиться. То есть сад должен состоять не только из виноградника, но в нем должны также расти и смоковницы. Вот далее оси. «Как виноград в пустыне я нашел Израиль, как первую ягоду на смоковнице, в первое время я увидел, время ее увидел я отцов ваших». Вот видите, вот тут тоже виноград и смоквы. Виноград в пустыне означает здесь рассудочное доброе, которое еще не обратилось в духовное доброе. То есть у человека первое доброе, которое появляется, первое настоящее доброе, это доброе рассудочное. То есть в человеке должно образоваться духовное рассудочное. И мы с вами это не раз обсуждали. Сначала в нем образуется рассудочное природное, и только потом, когда Господь начинает наполнять это рассудочное влиянием из небесных и духовных вещей, насеваемых в его сознании, в этом рассудочном появляется сок ягод небесных. Вот это вот божественный виноград. И вот виноград в пустыне – это рассудочное доброе, в которое еще не обратилось духовное доброе. То есть виноград в пустыне – это дикий виноград. Вот дикий виноград, вы знаете, кисляк, который невозможно даже в рот взять. Вот это вот то рассудочное, которое еще не наполнилось добрым. Первая ягода на смоковнице означает здесь природное доброе, подобным же образом, то есть еще не ставшее добрым духовным. То есть то же самое, вот эти первые смоквы, которые вяжущиеся и совершенно несъедобны. И когда человек продолжает делать природное доброе, но оно еще не было наполнено Господом вот этой своей небесной любовью, вот этим сладким соком. Израиль здесь означает древнюю духовную церковь в ее начале. Ибо отцы здесь, да и в иных местах слова, также вовсе не означают сыновей Иакова, но тех, у кого впервые началась древняя церковь. То есть вот древняя церковь, это изначально была вот эта вот дикая ягода. У них был дикий виноград в пустыне и незрелые смоквы. И только когда Господь пришел и прославился в мире, они смог наполнить их, они уже в мире духовном. Тысячелетия пребывали в этом состоянии, ожидая прихода Господа как своего Спасителя, потому что у них не было неба. И вот когда Он пришел и наполнил их небо, они обрели свое спасение, и из них было образовано Царство Духовное Господа, или же ангелы духовные. И вот так же и человек современной церкви. Он может изучать эти науки, он может все это усваивать, и он как вот этот вот человек древней церкви все ожидает, пока в него будет совершено божественное пришествие. Без какового пришествия все его действия абсолютно напрасны, хотя внешне представительственными по соответствиям они как бы выглядят его духовным преобразованием. И мы с вами уже говорили, что латинское слово – в нем тоже есть смысл буквальный, и вот в этом смысле буквальном все эти описания древнейшей церкви, древней церкви, иудейской церкви, христианской церкви, они все описывают наше внутреннее состояние сознания. А иначе какой бы был нам смысл читать, что вот да, в древнейшей церкви присутствовал Господь, что они были чистыми. Это были бы истории, которые для нас были бы не более полезными, чем истории о войнах иудейских в Ветхом Завете. Вот в том-то и небесный сок вот этой вот доктрины, которая была дарована в 30-е годы прошлого столетия, когда было осознано, что буквальный смысл все эти историчности латинского слова, они тоже не просто там повеселить нас рассуждениями о древних историях, а они описывают наши внутренние духовные процессы и могут употребляться нами для отслеживания и развития нашего внутреннего духовного виноградника в нашем своем сознании. Вот дальше у Михея. «Ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Святое погибло на земле, нет праведных меж людьми». Ягода для еды означает доброе благолюбие в его начале. Спелый плод означает истинная вера в это же время или же в этом состоянии сознания при начале благолюбия. То есть вот смотрите, тут вроде бы идет как бы в латинском слове просто подтверждение набранными цитатами вот этого утверждения, которое было в самом начале. А это не просто подтверждение. Тут в определенном порядке описывается процесс внутреннего преобразования и возрождения человека. Это не просто вот набрал оттуда подтверждение, чтобы показать нам, что да, он прав, что это такой внутренний смысл вот этой фразы о виноградных ягодах. А это имеет колоссальную самоценность, вот это вот порядок написания в божественном слове вот этих вот подтверждений. Эта наука подтверждений, представленная здесь, она на самом деле в таком порядке тут представлена, что она показывает постепенное развитие в сознании у человека внутренних духовных процессов благолюбия. И вот дальше описывается у Амоса. «Вот наступят дни, подтверждает Иегова Сущий, когда пахер застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля. и горы источать будут новое вино, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиль, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них». Вот смотрите, раньше это был незрелый виноград, виноград в пустыне, описывали состояние, которое представительствует по соответствиям древней церкви. А вот тут уже начинается состояние подлинного возрождения. Здесь говорится об образовании духовной церкви, которая таким вот образом описываема тут. Соединение духовного доброго с его истинным посредством, это описано посредством пахаря, застающего еще жнеца. И соединение духовного истинного со своим добрым через топчущего виноград, застающего сеятеля. Все же любви и благолюбие отсюда обозначаемо здесь горами, источающими новое вино, и всеми холмами текущими. То есть вспомните вот это вот новое вино из Евангелий, евангельских притч. Возвращение из плена народа моего Израиля означает высвобождение сознания из ложностей. Застройка опустевших городов означает восстановление олжетворенных прежде доктринальностей истинного. То есть у человека прежде доктринальности истинного олжетворены, когда еще дикий виноград, когда еще незрелые смоквы. Да, он вроде бы в правильных доктринах, да, он изучает Слово Божье, да, он в хорошей науке, но он продолжает внутри себя все это олжетворять. Оно не наполняется присутствием Божественного Духа Святого. Это пока еще выкидывание камней, очищение почвы, засевание лозы. Это тяжкие подготовительные работы. И в этих работах нет того винограда или того же небесного, доброго, которым человек мог бы питаться. А вот сейчас, когда потек сок, когда наполнил на эти грозды, происходит очищение доктринальности истинного. Он те же научности, которые он прежде изучал из Божественного Слова, начинает теперь осознавать совершенно по-новому. Идет заселение, то есть города. Город обозначает учение. То есть разрушенные города, развалины его сознаний, они заселяются заново. И заселение оных и насаждение виноградников означает культивацию всего, относящегося к церкви духовной. Питие вина отсюда означает присвоение сознания всего истинного этой церкви, относящегося к благолюбию. Разведение же садов и поедание плодов их означает присвоение всего доброго отсюда извлекаемого. Вся история Ноя, это во внутреннем смысле, это образование духовной церкви. Вот эта вот историческая духовная церковь, которая была образована Господом и описана вот этим вот Ноем, его спасением, плаванием, Ной начинает виноград культивировать согласно этому месту впервые. Все это означает прежде всего образование внутренней духовной церкви в нашем собственном сознании. Вот в этом практическая польза всех этих описаний, которые иначе были бы просто бесполезным развлечением. Да, изучая все эти описания в латинском слове, мы можем отслеживать и корректировать и руководить процессами очищения нашего сознания. И вот когда начинается засевание в человеке духовной церкви, далее описывается, у Моисея сказано было: «Он моет в вине одежду свою и в крови ягод виноградных одеяние свое». И это говоримо здесь о Господе. Вино здесь означает доброе, духовное, из божественной любви. А кровь ягод виноградных означает небесное, доброе отсюда. Вот тут показывается, что подлинная духовная церковь может в человеке возникнуть только тогда, когда Господь в нем поселяется своим божественным, добрым через духовную степень своей божественной любви или же благолюбия. То есть, что церковь в человеческом сознании происходит от присутствия и нисхождения туда непосредственно Господа Иисуса Христа в духовной степени своей любви. И снова там же, у Моисея. «Маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов сыновей Висанских, и козлов, и почки пшеницы, и ты пил кровь виноградных ягод несмешанную», как говорит книга Второзаконии. Все это здесь говорит о древней церкви, где здесь таким образом описываемо все доброе любви, благолюбие оной. И всякое выражение тут означает какое-либо оное доброе в этой церкви. Кровь ягод виноградных означает духовно-небесное доброе, каковым называемо божественное в небе, нисходящее там непосредственно от Господа. Вино называемо в слове кровью ягод виноградных по той причине, что оба оных выражения означают святое истинное, исходящее от Господа. Но вино относимо к церкви духовной, тогда как кровь к церкви небесной. И по сей-то причине вино и было предустановлено в святом причастии. То есть в нас образуется церковь духовная, но в ней внутренне, сокрыто в Господе, присутствует церковь небесная. В нашей церкви духовной также есть и церковь небесная. И снова там же. «Ибо лоза их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских ягоды их ядовитые, гроздые и горькие». То есть смотрите, когда вызревает виноград, он может вызревать не только Господень и небесный виноград, но может быть и лоза Содомская. Если мы засадили не ту лозу, то тогда и начинает божественное доброе наполнять ее, то тогда на лозе вызревают гоморские ягоды. Что говоримо здесь о церкви иудейской, то есть начало церкви древнейшей начинается у человека из церкви иудейской. Вот церковь иудейская представительствовала те состояния в сознании современного человека, когда он уже вошел в науку слова, когда он уже признал слово абсолютной истиной, когда он поклоняется этому слову как божественному истинам, но поклоняется из своего собственного и из любви к чувственному. И тогда в нем образуется не древнейшая церковь, а церковь иудейская, где лоза их от виноградной лозы Содомской и из полей Гоморских означает мышление в сознании, заполненное ложностями, происходящими от любви адской. А ягоды их, ягоды ядовитые и грозды их горькие, означает, что оное мышление было полностью подобно валительному отсюда. Ибо, как в смысле положительном виноград в слове означает благолюбие, относимое к валительному в сознании человека, но к валительному образующимся в его мышлении, которое там образуемо из благолюбия или же духовной составляющей божественной любви Господа. Точно так же в смысле противоположном виноград там означает противоположное благолюбие или же злое от ложного. Ибо все истинное принадлежит мышлению, и все доброе принадлежит валительному в сознании. Точно так же, так и все ложное там относится к мышлению, а все злое к валительному. То есть для того, чтобы человек из божественного слова вошел в церковь древнюю, а не в церковь иудейскую, он должен насаждать любовь Господню, а не любовь Содомскую. А любовь Содомская насаждается тогда, когда он читает Слово Божье из любви адской, то есть любви к собственному, любви к чувственному ради чувственному, и из этого образует вот эти вот ложные доктринальности. И, к сожалению, для нас это часто бывает неизбежным. То есть сначала у нас образуется вот эта церковь иудейская с ее лозой Содомской, и только потом, по ее низвержении, мы вступаем в подлинную древнюю церковь, которая была описана ранее, вот когда заселяются разрушенные города, и в них насаждаются уже подлинные виноградники из подлинной лозы Господней. К сожалению, для нас это неизбежно, потому что мы к церкви приходим отнюдь не из добрых побуждений, ибо мы изначально возвращены в содомской лозе. В Откровении Иоанна Богослова было сказано: «И ангел с великим криком воскликнул: пусти острый серп твой и собери грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Собрать грозди винограда на земле означает уничтожение всех принадлежностей благолюбия. Вот когда начинается содомская и гоморская лоза, вот тогда уничтожаются все плоды благолюбия, что вот в Апокалипсисе обозначено вот этим представительствующим ангелом, который говорит, что срежь все эти виноградные ягоды. У Матфея: по плодам их узнаете их. Собирают ли с терновников виноград или с репейника сморквы? И у Луки: всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоквы с терновника и не снимают винограда с кустарника. Так как в этих местах говорится о благолюбии ко ближнему, то посему здесь и говорится, что они, или же ближние, должны быть познаваемы по плодам их. Каковыми плодами является все доброе благолюбие. Все доброе внутреннее – это виноградные ягоды, и все доброе внешнее – это смоква. Тут говорится о ближнем прежде всего, как нас самих, потому что мы сами себе наш самый первый ближний. И вот каким образом понимать, какой ближний развивается в нас, каково наше сознание? По плодам их узнаете, их смотрите, то ли это ягоды гоморские и содомские, то ли это ягоды божественные, то ли это смоквы незрелые, то есть мертвые, доброе, природное, в котором нет ничего духовного и тем более небесного, или же добро, которое наполняется божественным присутствием его Духа Святого. То есть, тут говорится, когда говорится «по плодам их познаете их», это часто мы применяем к другим людям. И там легко различить, вот это вот гад, понятно кто, потому что плоды, а вот это хороший человек, потому что такие плоды. А нам говорится, возьми самого себя как ближнего, рассмотри. И по плодам, которые в твоей душе приносят вот эти вот грозды, вот эти вот науки из божественного слова, по своим деяниям и по побуждениям, самое главное, своих деяний, по удовольствиям своих побуждений, ты поймешь, кто ты есть и что тебе еще надо делать для своего дальнейшего преобразования и совершенствования и возрождения в Господе. И вот смотрите следующее место. Также было и следующее правило, установленное в иудейской церкви. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади. Онное правило означает, что всякий, сообщающийся с пребывающими в иной доктрине или же религии, может изучать и принимать всякое доброе их благолюбие, но он не должен при этом проникаться оными и соединять оные в своем сознании с истинностями своей веры. Так как виноградник обозначает церковь, то он и определяет, где есть хоть какая-либо доктрина или же религия. Ягоды здесь обозначают все доброе благолюбие, а сосуд здесь есть истинная церковь. То есть что это значит? Смотрите, мы в жизни встречаем людей, которые могут быть христианами, но другого учения. Мы встречаем мусульман, мы встречаем буддистов, мы встречаем людей, у которых есть какие-то другие религии. И у них есть свой виноградник, у них есть своя лоза. Потому что латинское слово учит нас, что Господь каждому дает ту религию, которая может способствовать его спасению. Например, вот мы встретили мусульманина, и у него есть доброе. И мы должны принимать это доброе, Как принимать? Вот латинское слово учит нас, что мы должны относиться к человеку в соответствии с добрым, которое находится у него в душе. И вот когда мы вот встречаем мусульманина, мы не должны говорить: а ты проклятый, это вот гнилое семя, ты погибший. И относиться к нему так же ни в коем случае. Мы должны смотреть, какой это мусульманин. Есть ли в нем злое его религии или доброе его религии. Если мы видим, что в нем есть добрая его религия, если он следует заповедям своей религии, если он живет в соответствии с ними, мы должны к нему соответственно так относиться. Но мы не должны брать доброе его религии и соединять его с истинностями наши. Вот ярчайший пример, например, христианин и мусульманин. У христианина есть многоженство. И есть определенное доброе, которое из этого проистекает. Какое доброе? Оно ограничивает мусульманина. Да, у мусульманина есть многоженство. И это приносит ему доброе, потому что это ограничивает похоти, потому что он живет, он заботится о своих женах, он выращивает детей, он учит их религии. И мы должны... И мы говорим о реальной практике мусульман. И мы сейчас не обсуждаем Коран. Мы сейчас не обсуждаем Коран.
Это слово говорить, а не реально. Реально это новодушие.
Реально мусульмане, у них есть многоженство. И это многоженство им попущено Господом. И они входят в свое небо, то есть в свой сад через это многоженство. И мы должны к ним относиться, вот если он соблюдает свои заповеди, если он, у него, допустим, две жены, и он хороший человек. И мы должны относиться к нему как к хорошему человеку. Вот это означает принимать его доброе. И относиться к нему именно и делать ему доброе в соответствии с тем добрым, которое мы в нем видим. То есть не кидаться на него, не объявлять против него крестовый поход, а относиться к нему с тем добрым, которое в нем есть. Но мы не должны принимать его доброе и соединять его со своими истинами веры. Потому что для христианина доброе в другом. Для христианина единственная жена. И для него, для христианина, многоженство было бы профанацией его религии. То есть, принимая в отношении к другому человеку другой религии, уважая его виноградник, если мы видим, что его ягоды наполнены соком Божественного Духа Святого через его религию, мы в то же время должны держать свой виноградник и его виноградник отдельно и развивать и выращивать в себе подлинные ягоды виноградника в нашей душе. И основой, вот где проявляется, вот когда внутрь нас приходит вот этот вот сок Божественного Доброго Небесного, он проявляется в добром природном. Почему оно было названо важнейшим? Именно вот эти смоквы. Потому что какие бы ни были наши общие рассуждения, общие теории, общие науки нашего сознания, но их реальная реализация в делах природного доброго. То есть небесное доброе через духовное истинное проявляется в служениях природной степени нашего сознания, то есть в конкретных делах нашей жизни в мире, которые являются представительствами по соответствиям того качества, которое наполняет наше сознание. И цели вот этих наших дел природных в мире – они как раз и проявляют и показывают качество того сока, которое наполняет внутри наше сознание. Вот по ним мы можем определить, растет ли у нас подлинная духовная лоза духовной церкви, или же наоборот ягоды гоморские и содомские. И вот, как говорит латинское слово об этой природной степени, внутренний, в человеке есть две степени природного: внутреннейшее природное и внешнейшее природное. Внутреннейшее природное – это то в природной степени восприятия, что сообщается с рассудочным или же рациональным, и вот что рациональное втекает. А внешнейшее природное – это то в оной степени сознания, что сообщается с чувственным восприятием сознания, или же с материальным, или же через онное чувственное восприятие с миром, и таким образом то, во что мир втекает. Относительно наития жизни, то оное непрерывно исходит от Господа через рассудочное, во внутреннейшее природное, и через оное уже во внешнейшее природное. Но то, что втекает туда, видоизменяемо и обращаемо, соответственно качеству восприятия в сознании. В невозрожденном сознании все доброе жизни от Господа обращаемо в злое человеческого существования, и все истинное в ложное разумение в сознании. Но в возрожденном сознании все доброе и истинное наитие жизни Господней обретает для себя существование как отражение Господнего сущего в зеркале. Ибо природное восприятие есть как бы представительствующим ликом в отражении принадлежности духовных человека внутреннего. И этот лик становится представительствующим тогда, когда внешнейшее природного восприятия соответствует внутреннейшим состояниям жизни Господней во внутреннем сознании человека. И вот более подробно, что такое внутреннейшее природное, что такое внешнейшее природное, каково их соотношение, как это воспринимаемо в том, что называется жизнью человека чувственной и мирской, мы с вами более подробно уже будем разбирать, если даст Господь, на следующем нашем занятии, в следующее воскресенье. Аминь. Ну, может, какие-то вопросы по занятию?
Лес рук.
Что, тут довольно все хорошо рассказано, прямо по полочкам все разложено. Я лично понятно.
Я каждую твою фразу могу возразить 5 раз. Каждую твою фразу.
Не только моей.
И все твои хорошо разложены. Но это все называется церковь люциферизма.
Я, откровенно говоря, готовил занятия о внутреннем и внешнейшем природном. Но в процессе перевода цитат вот нашел вот это место, которое, ну, его можно было бы пытаться включить в занятие, но там оно бы было как бы немного...
То, что Иосифу приснилось?
Да, да, вот это вот. И поэтому я решил сначала это место вынести в отдельное занятие, ну и совместить его с...
Ну, когда этого Иосифа? Сейчас.
Вот, держи.
Где Иосиф? Именно вот, вот тут и виноградник. Это богословская вещь. Она не то, что важна, важнейшая.
Вот, вот начиная.
Все понял, да, хорошо. Вот. А сейчас первый раз. Я, можем здесь или можно здесь? Да там уже жвачка.
Ну, просто если у тебя, да, а есть какие-то вопросы конкретные, ну, давай попробуем, да.
Ну, все-таки, пожалуйста, вы все, и ты тоже почитай Григория Паламу. Спор о... Сейчас, я позвоню тебе, скажу. Итак, ну, у человека падшего, который у падшего двухобразованного... И человека, гения духовного, падшего духа. Кто это падший дух? Образуемого из человека, дух и человека, гения духовного.
Это ниже.
Ниже.
Вот, выделено. Вот видишь, выделено черным.
А?
Черным выделено. В самом низу страницы.
Номер 5, да?
Не, внизу страницы.
А, вот виноград. А, вот виноград на лозе предо мною. На лозе 3 кисти. Она разбилась, показался на ней цвет. Выросли и созрели на ней ягоды. То, что в слове, это немножко не то. Выросли и созрели. созрели. Выросли и созрели на ней ягоды. Ягоды созревают, душевные ягоды, созревают, нет рассуждения.
Александр, правильно.
Нет рассуждения.
Рассуждение?
А, нет, я сейчас закончу.
Рассуждение, да, это лоза. А ягоды, но чтобы...
Ягоды созревают не от рассуждения человеческого земного природного ума. У нас нет ни ангельского, ни небесного, ни божественного ума. Тем не менее, Господь пришел и такое дал. Евангелие, Библия, и Коран, и Веды. Он пришел в муравьиный мир. Вот я встретил такую аналогию, которая очень сильная. Меня она разбудила. Слово беседует с Господом перед тем, как прийти сюда. И Господь говорит Слову, еще не Иисусу Христу, а Слову, Логосу, говорит, что мне делать? Я и так прихожу, и так, люди ко мне не обращаются. А если они мне поклоняются, то тут же это все формальность. Как сделать? И Слово говорит, Логос говорит, ну надо ихним словом, ихним языком говорить. Ну а как еще говорить? Я говорил и грозами, и водами, и ветрами, и растениями, и животными. Всем говорил, ну ничего. И так, я объяснял, что это как. Не приходит к ним это все. Перетягивая этот обычный язык через соответствие сюда, наверх. Ничего не выходит. Что ж делать? Ты придешь туда, в этот мир, а это не люди, это муравьи. Ты придешь в этот мир и будешь им объяснять мои вожделения. А это как я приду туда? А ты будешь муравьем, как они. Появляется слово, появляется логос, слово в виде муравья. Живет так же, как они. 27 лет ходит как муравей, занимается какими-то там делами, а последние 3 года он начинает раскрываться.
А вы знаете, в чем ошибка? Господь не жил как муравей.
Не-не-не-не-не, я потом ты все скажешь, потому что ты прав. Он приходит к муравьям и говорит им об этом всем, что-то. И последние его самые сильные слова, да, он тоже раскрывается. Ему дается как кассета, программка, он говорит первый год, потом вторая программка, кассета вкладывается, как компьютер. Он говорит, слова другие, но ближе к истине. Ну как бы, ну тянет их за собой. Муравьи-то, они муравьи, а он человек, но в этом обличии. Третья, четвертая, наконец, последняя кассета. Называется Голгофа. Он говорит свои 7 фраз, испускает дух и умирает. И вот сейчас начинается Евангелие, весть. Когда он на 50-й день появился, уже никакой кассеты нету. Самые последние слова. Кто я для вас? Значит, все евангелисты, кроме Фомы, они пришли первые. Ну, как-то там, я уже не помню, что они говорили.
Но это не 50-й день.
А?
Это не 50-й день.
Нет, это был 50-й день. Когда Фома сунул 2 пальца.
Нет, это был не 50-й день. Это был 3-й день по воскресенью.
Хорошо, пусть 3-й. Возможно, я попутал. Под 50-й важен. Я перескочил.
Ты пойми.
Он говорит, да, он поверил. Так, он говорит так. Значит, объяснение такое, видишь? Телек меня не будет. И от тебя тень. Я не дух. Я не дух. От духа нет тени. А от меня тень, как от живого человека. И я ем сотовый мед, и ем хлеб, и что там еще он ел. Сунул Фома 2 пальца. Говорит, да, ты действительно. Какая там, значит, фраза последняя, ты Бог мой и Господь мой. Но перед этим автор не говорит, но в голове Фомы произошли 4 акта. Вот когда я это прочитал, об этом никто не пишет. А все эти 4 акта в его сознании.
А кто пишет?
Ха, вот это интересно. Какой-то Шмулькин. Я его не могу никак найти.
Евангелие ничего не пишет.
Совершенно верно. Откуда она мне взялась? Но она меня перевернула.
Ну,
я понимаю, это уже другое.
Это вот все вольное рассуждение. Да.
Значит, он говорит, да, ты Мессия, ты Господь мой. Автор говорит, что он признал в нем Мессию.
Бога.
Но не
Мессия,
Бога. Стоп. Подожди.
Мессию
подожди,
Нет,
да, закончи фразу.
Нет, но ты ж Мессию в нем признал еще Петр.
Он сказал, а Фома-то не признал. Фома этот вот самый такой вот блок. Вот здесь 1, 4 Фомы, 5 Фомы.
Стоп, апостолы его признавали Мессией. Но
Мессия,
Фома признал
да.
Богом.
Но Богом-то его, а не только на 50-й
нет,
день его.
На 3-й как... день.
Нет, когда он пришел, и он говорит, я приведу Дух
Стоп.
Святой.
Ну как ты читал Евангелие? Ну ты открой.
Да это все так, но когда я 50-й
нет, да это
день,
не
оно, это Евангелие легло совсем по-другому во мне, в моей голове.
Не, ну оно не в твоей голове, а то, как оно говорит в Евангелиях. Открой, посмотри.
Евангелие это слова.
Ну это твои фантазии.
Вот у меня, да, и у меня сложился совсем кубик, это сложился по-другому. Здесь да, тут никак.
А вот это проблема, понимаешь, это вот чисто эзотерический подход. Эзотерический подход.
Да, совершенно верно.
А
вот это
церковный
внутренний
подход, человек не выходит за рамки Евангелия. Он не додумывает за него.
Ну так тогда призови Святой Дух.
А это и есть Святой Дух. Святой Дух это
что истина. Что Святой Дух?
Твои фантазии это не Святой Дух.
Нет, не Святой, конечно, нет.
А Святой Дух это то, чем Господь наполняет Божественное Слово.
Так.
Когда человек из него не выходит, когда он живет в этом.
Как он, его, как
вот
он живет в нем? Его призвать надо, чтобы он зашел
смотри,
сюда
вот
и переломил.
Постой, когда Господь, дай мне сказать.
Но.
Когда Господь родился, каждое его действие, это было действие Святого Духа.
Ну, Господь, да, он не человеческий.
И он, вот сказано, например, в латинском слове, что Господь подчинил самых страшных демонов, которые
так
образовались.
Это, да.
Ну, дай мне договорить, ты же мне не даешь договорить.
Да.
Господь подчинил самых страшных демонов, которые образовались из древнейшей церкви, вот этих вот самых страшных, когда он был младенцем. Он в себе, он уже будучи младенцем, внутри себя подчинял самых страшных демонов.
Это дух, наверное, я так понял. Ну, что он младенец? Младенец какой? Человеческий младенец?
В нем была божественная душа, да, когда он был младенцем.
Душа этом... его подчинила, да.
Да.
Но не вот это плод, вот кусок мяса, где-то
да, но
4
он действует...
килограмма.
Нет, человек действует через природное. Душа действует через природное. Он даже младенец вот этот был совсем другим младенцем, чем
да.
человеческий обычный младенец.
Чем он другим? Мясом и душой, и духом.
Действием. Мясо, что такое мясо?
Мясо
это тело, которое пальчики, производит действие.
А?
Мясо это то, которое производит действие.
Он еще не имел божественного тела, которое, вот если бы его убили сейчас в 3-4 месяца, он бы умер, ну, наверное, как-то, ну, как все.
У
наверное.
Него тело было бы еще, его и убили в результате, его распяли.
Да, но
в нем он, распяли человеческое.
Он бы умер, на третий день не встал.
Но распяли его тогда, когда это было нужно. Как младенцы его
да все это так, но распяли-то не мясо Иисуса Христа, Иисуса, Иешуа Гану Цри. А распяли уже, даже не Мессия, а распяли уже Бога.
Нет, они распяли не Бога, они распяли человеческое в нем. А Бога они
в нем, а что осталось?
А Бога они освободили
от
человеческого.
Что?
А осталось божественное.
О, так вот я об этом, я к этому
когда
и
они...
Было два Иисуса Христа.
Нет, не было двух Иисусов Христов.
Ну хорошо, один,
был один
человеческий, а другой тот, который стоял на реке Иордан.
Не было двух Иисусов Христа.
Подожди. Тот, который был в реке Иордан. Это сын мой возлюбленный, в нем мое
да.
благоволение.
Да.
Кому он говорит? Какому Иисусу говорит? Небесному или земному?
Нет двух Иисусов. Вот есть ли два
ну
толика?
Как? Я
нет двух толиков, есть один толик.
Да,
есть душа нет. толика и тело толика. Но это не два разных толика. Да, это один и тот же толик.
У меня не два, у меня 222
нет,
толика.
Нет. Не 220.
Ну да, это что-то такое, блядь.
Это ассоциировано.
Да в том-то и дело, шизофрения, это есть она контролируемая или неконтролируемая? Мы
твой
все шизофрении.
Твой дух.
А?
Твой дух. Он в себе един. Просто сейчас
дух это не или душа?
А душа, она это гораздо более внутренняя.
Нет, но это как раз дух внутренняя, а душа внешняя.
Это все одна личность.
Нет, нет, это не два. Это вот,
это вот когда
очень
дума,
неправильная,
когда начинаются разные личности, это шизофрения.
Что?
Это шизофрения.
Что произошло?
Когда начинается представление о нескольких личностях. Это не
шизофрения, это разделение. Они говорят, когда ем я один. Когда я со своей женой траливали, это я третий. Когда я здесь, я четвертый. Это и есть шизофрения. Только она контролируется кем-то. Сверху мне не так,
человек
не берет
един,
власть над
постой, другим. Человек сущностью. Един вне пространства и времени.
Что?
Человек един вне пространства и времени. А
это
в пространствах
слова,
и времени это только рефлексии единой личности. Нет, вот это не слова, это чисто наука. Вот это не слова, это чисто наука.
Если нет Святого Духа, ничего
ладно,
нет.
Ладно, давай этот спор прекратим, потому что это уже не вопрос, а просто спор.
Ну как, я
давай,
тебе хочу вот,
давай
помочь,
будем спорить за стол.
Вот Святой Дух не может лоза просто так вот раз, и ее Святой Дух переделает. Виноградное вино превращает, виноградный сок превращает в вино.
Это Святой есть. Дух – это божественное присутствие Господа, духовной степенью своей любви, мыслительной части.
Миллионы христиан.
А в мыслительной части это оно выражается с божественным словом, то есть буквальным смыслом божественного слова.
Я не говорю о слове божественном, я говорю о конкретном человеке, священнике, который
а то, что ты называешь Святым Духом, это чисто эзотерическое представление о каком-то там посещении какой-то сущности.
Ага, значит нету Святого Духа.
В таком смысле, как ты его думаешь, нет.
А какой есть?
А вот возьми и почитай.
Да я ничего искать, ты мне должен сказать. Я к тебе пришел.
Я говорю,
Святой Дух какой-то.
Это духовная степень Господа Иисуса Христа.
А в нас она?
Которая пребывает в мыслительной части человеческого сознания. И которая пребывает только в буквальности божественного слова. Когда человек читает буквальности божественного слова, вот в них Господь пребывает своей степенью.
Нет, это не так.
А там, где нет буквальности божественного слова, там нет и Святого Духа. Потому что Святой Дух человек выражается только через научности, заимствованные из буквального смысла божественного слова.
Святой Дух делает из виноградного сока образом.
Но
тоже.
Лоза должна быть. Если нет лозы, то нет сока. А
лоза создается
сложно. А лоза это буквальный смысл.
Нет. Я говорю о эзотерическом, внутреннем.
И там, где нет буквального смысла божественного слова, там нет присутствия Святого Духа. Все.
Да, нет. Ну я же говорю, вот это нет, а зато тут есть.
Ладно.
А потом он сюда входит и соединяет эти два.
Ладно, мы сейчас закончим, а потом уже там обсудим.
Заканчивается.
Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я, если это вот Господь даст, хочу вот вести занятие внутренним и внешнейшим природам, это на самом деле очень важная тема, а потом даст Бог полное перейду к рациональному, а уже после этого можно будет переходить к памяти.
Ну а что это нам даст? Вот это
даст нам, вот смотри, ты заблудился в лесу. Что тебе даст
комплекс? Нет, что в Библии Евангелии это даст мне моего святости? Святость. Буду ли я святым после этих
слов? Ты сначала перестанешь быть не святым. Ты поймешь, как выходить из адского леса.
Как это я пойму? Как это? Вот я сижу уже тут не один день. Мне только вот буквы, слова и слова. Ну
потому
где дух? Где дух учения?
Потому что ты не хочешь анализировать и вдумываться.
Да я только не спорю с моим. Я ищу.
Я ищу.
Так это, они сидят молчат.
А надо читать. А они не молчат, они читают.
Да, вижу. Да. Все тут сидят и носу ковыряются.
Вот есть люди, которые...
Да нет, ну, Саша, ну, мне, ну, хорошее ты дело делаешь, ну, как-то не так оно. Но без Святого Духа ничего же не выйдет. Ну, не выйдет он.
То, что ты называешь Святым Духом...
Я не называю, я говорю...
Этим занимаются многие священники.
Это церковное определение.
Они дают наркоманец, вот это, что называют Святым Духом. Но это не Святой Дух. Это вовсе не Святой Дух.
Это уже хула.